Глава 17. Весь этот перешаг от надоевшего безнадежного жребия провинциального гимназического учителя к писателю, члену редакции столичного толстого журнала, Ковынев совершил именно в Тамбове. Приехал изгнанником с Дона, уехал признанником в столицу. И в Тамбове, сам долго не поняв, оставил. Сколько их за партами пересидело учениц, сколько их в пелеринках протягивали руку получить свое сочинение после проверки, и никогда за все годы, хотя рисовалось, а именно Алтанское, и под самый уже конец неудачно так. А вечер впереди немеренный, поезд идет укачивающе ровно, двое мужчин, уже не молодых, уже достаточно знающих жизнь, на твердый маленький столик четырьмя локтями опершись. Отчего бы не рассказать? Да только ж откуда это рассказывать? Да, конечно, знакомств осталось много повсюду, разные там любви, как понимаете. Думаешь, одначе выговариваешь иначе. Мужчина мужчине вслух, без усмешки, без небрежения. И не скажешь, разные там любви. Но те все забылись, закрылись, а из-за этой девчушки... На девчушке, кажется, голос его подвел. И сейчас заезжал, да. 100 верст не околится. Присмехнулся снисходительно. А в груди все раскаленное, непродорное, отчего весь досюдашний разговор только был отвлечением. Уже отмахнуто было, уже быть его не должно ничего, нет? Слез в Козлове, пересел на Тамбовский. Не только полковнику армейскому, никому вообще этого рассказать нельзя. Да ты сам 10 раз это забыл и только теперь вспоминаешь. То коса, спустившаяся на тетрадь, то какой-то дутый чертик из бумаги, то особенно закладочка именно в тетради по литературе, то прыснуло необъяснимо, то с первой парты во все глаза за тобой, во все глаза. Дорого то, что это к тебе самому, не к бывшему думцу, не к будущему писателю, еще когда не замерли тамбовцы в ужасе и надежде, что Федор Ковынев теперь их пропишет. Нет, к тому 40-летнему, довольно опущенному гимназическому учителю. И ведь уже она отучилась, уже гимназию кончила, ушла. Совершенно случайная встреча. Пройди бы один на минуту раньше или позже, и ничего бы. Вы в Тамбове не помните, там такая долгая, милая набережная, приподнятая над рукавом Цны. А еще повыше односторонняя улица, деревянные домишки. И сидят на всех крылечках или в распахнутых окон с самоварами. Попивают, да на реку глядят. На лодке, на луга. И на виду у всех этих чаепитников встретились мы, остановились всего на 2 минуты. Дольше не простоишь, сплетни сейчас же взорвутся. Она уже ростом с меня, и прежние косы перемотаны на взрослую прическу, а лицо еще девье, пухленькое, еще не мятое, не худевшее. Подбородок закинула, и спросил отчаянно: «Федор Дмитриевич, а можно я к вам сегодня или завтра домой приду?» Это соотношение учитель-ученица, оно и частое, однако и чистое оно. Тут столько рубежей, тут столько принято и долго. Но отношение к твоей гимназистке, даже и бывшей, особенное, не такое, как ко встречной зрелой женщине. С самого начала ты уже поставлен к ней... сверху вниз, и вместе с тем к тебе несется такое юное на первом своем переломе к женщине. И чем учитель старше, вот уже и под 40, тем более лестно ему, тем невозможнее отказаться. Однако и с другой стороны, чем ты старше, тем ты искованнее, тем невозможнее решиться. Тем ты робче и не можешь быть интересен. Если сам себя в рассказе со стороны описываешь так: учитель был мужицкого склада, смирный, неэффектный, с тощими усами, жидкой бороденкой, растерянно мигающие глазки, спотыкающийся голос, лицо плебейское, тусклое, ни одной яркой черты. На самом деле не до того же плохо, но минутами. Но для 17-летней статной девушки. Да потом это все по незнанию затевать с девицей юной. Боже, это сколько будет изворотов, сколько будет выкрутасов. Зачем все эти хлопоты, беспокойства, когда есть учительские жены, есть разные встречи в разъездах, а в станице и вдовы, и молодки, ждущие служивых. Да скоро из Тамбова уезжать навсегда. Да, кажется, повесть большую в те самые дни начинал. Не помещалась никакая встреча, лишняя она тебе. И потом, если девушка так начинает, это что ж за характерец? Это что ж дальше будет? Две минутки протекли, а я ничего и придумать в ответ не успел. Еще выше голову задрала и ушла. А через два дня по почте письмо. Зачем еще вам пишу, не могу ясно представить. Хочу вам разъяснить, что я вас не люблю, как вы иной раз, кажется, думали, и как могли бы подумать на набережной. Однако вы нравитесь мне, как недюжный человек, которых я встречала довольно редко. Кого она там могла встречать недюжинных? Смех один. Если же это письмо разгласится, лично мне совершенно все равно, но очень бы огорчило маму. Прочел я, и такое раскаяние меня взяло. Да что ж я за уволень? Как же можно этот самый первый аромат пропускать? Пишу и я, приглашаю к себе на определенный вечер. И какой же, вы думаете, ответ? В тот день, когда я просилась к вам, мне было очень скверно на душе, а ни к кому бы в Тамбове. А сейчас миновало, спасибо. К тому же в вашем приглашении мне почудилось что-то фривольное, вы меня как-то не так поняли. Теперь пиши, объясняйся, что вы, я, конечно, не понял вас превратно, ну а через два месяца я вообще из Тамбова уехал. Навсегда в Петербург. Мужчина мужчине стыдно и рассказывать. Началась бесконечная с девчонкой переписка. Из тамбовских с нею одной. И письма ее сохранял, даже перечитывал. В Тамбове для этой девчонки одного вечера не нашел, а из Петербурга столько же вечеров ухлопал на ответы, когда недоработанные писательские материалы грудились. Перед полковником неловко. Но нет, неожиданно принял. Письмом наверстываешь расстояние, разлуку, возмещаешь в нежность. Письмо всегда получается ярче, сильнее, чем скажешь в обычной жизни. Через шейку пера так оно и закручивает. Да я сперва и не писал. Адрес мой она сама нашла. Что-то, видите ли, милое, что-то близкое ей во мне. И она дорожит тем, что есть. А если бы, мол, наши отношения перешли известные границы, то было бы утеряно. Да ведь польстит, что письма твои наполняют ее какой-то беспечной удалью. То сейчас такое чувство к вам, будто у меня воздушный шар или крылья, прилетело бы к вашему изголовью и навеяло бы сон золотой. Нет, при встрече не буду так свободна, мне даже боязно узнать вас ближе. И стояла как тут рядом, у письма, у стола и ручки кресла. Уже, кажется, вот-вот склонилась, ярче видная, чем в явь, перехваченная в поясе, в запястьях, по горлу, влекущая. Но не ехала. Только письма. Полковник размял папиросу двумя пальцами, вышел покурить в коридор. Все-таки не могут люди без любовных историй. С чего другого поважней, а все на это переползут. И откуда у нее взялась легкость, с какой гимназистки не пишут? И почерк такой же, влетающий в душу, что-то слитное между задорным слогом и почерком. Летишь, летишь, куда в этот раз? И даже на странице начертания, то между фразами просвет, между абзацами вздох, то вместо ровного обруба строчек лесенка, будто не хватает ей наших тире и многоточий. От настроения... Разный рисунок на странице, сразу понятный, едва распечатаешь конверт. Письмо прочесть, как увидится. Федор Дмитрич это все примечал, предполагая описать когда-нибудь. И не льстила ему, не похваливала, писала не увещательно, не упрощиво, но гордо, свободно. Девочка на 20 лет моложе досматривала в нем через письма, через очерки, через статьи и резко высказывала, как он не привык, как при людях даже бы обиделся, а промеж них текло, никто не знал. А вы очень подлаживаетесь к обществу, в которое попадаете. А вы слишком в плену у передовых идей, это вам мешает как художнику. Да ваша передовая журналистика вон что выдула из Мани Спиридоновой. Что ж я ее не знаю, она в нашей гимназии училась. Все знают, ее из 7-го класса выгнали. Классная дама нашла записку присяжного поверенного, что она с ним в связи давно. И она продолжала с ним ездить по губернии и на частной квартире застрелила из ревности. А ваши передовые журналисты сочинили, что она идейная эсерка, что стреляла в него, как в подавителе восстаний на вокзале. И тут же ее взвод казаков, дескать, изнасиловал. Так ни взвода не было, ни насилия, ни даже вокзала. Сидела на коленях у любовника и ухлопала, и вошла революционной иконой. Вот до чего ваши передовые журналы доводят. Берегитесь. Сама Зинаида тоже не рисовалась под служение. Так и лепила. Никаких общественных чувств, никаких высоких стремлений на пользу прогресса у меня нет, с тем и кушайте. Высмеивала красные кружки, но отмахивалась и от тети своей монашки. Бунтовала, но неизвестно против чего, а вообще. Никаких невыгодностей своих не скрывала, так и писалась, какая есть. Но и ему не прощала. Жалко мне вас, во всем вы расплывчаты, ничего до конца, только брюзжите на российские порядки, а явись к вам полная свобода, вы бы не знали, как жизнь устроить. Еще напишете ли, когда настоящую книгу, неизвестно. То у нее восторг, а как, наверное, жить светло, когда молодежь перенимает ваши мысли, то снова. В некоторые часы так жалко мне вас, вы обойденное в жизни нечто, хочется разгладить ваши морщины и даже поцеловать в черную мужицкую вашу голову. Люблю увидеть на конверте ваш мышиный почерк. Мышиный почерк. Дерзко, неприятно. А метко. Сам не замечал. И унизительно так много меткого для себя получать от девчонки. И уже втянулся, скучал без писем ее. Вернулся полковник. В купе уже посерело, в углах и лица хуже видны. Но не предлагал света зажечь, а Феде тем более. Для такого рассказа настроение нужно. В сумеречном купе уютнее. Ну, конечно, чтобы такая переписка поддерживалась, иногда, сами понимаете, надо написать так, как к вам ни к одной женщине никогда не относился, не отношусь, и сам поражаюсь, что за загадка. Однако звал ее приехать, не приезжала. Вдруг забьется в сомнениях ахах, неужели невозможны другие отношения между разнополыми существами, как будто именно другие ей нужны. Ну, поясняешь же, Зиночка, Зиночка, если нет чувственной подкладки, люди друг другу не интересны. Ответ: эту неделю строго рассматривала мое отношение к вам и нашла в нем ничего нескромного. Да разве на уроках вы нам о такой любви рассказывали? Видишь ты, уроки. То уроки. А по-жизненному объясняешь, все на свете есть только порыв инстинкта. И надо брать, что жизнь дает. Так и занозилось. Нет. Не все, что жизнь дает, а с большим выбором. Иначе сколько дряни наплывет, хорошего не заметишь. Брать все подряд, себя не уважать. Да вы сами так не думаете, не может быть. Пойди вот объясни им, в чем мы с вами разные. Иногда для раззадору, что ли, сбрякнешь ей, намекнешь про какую-нибудь свою мимопутную женщину. А ну-ка, голубушка, ты со мной так откровенна, а как ты мужскую откровенность выдержишь? Всегда от женщины других женщин скрывают, а вот буду я с тобой в открытую, откинешься? И что скажете? Выдержала. не покинула писать. Усмехнулся Федор Дмитрич между понимающими. А их понять и вовсе голову сломишь, лучше не затрудняться. Заведутся три станичницы, и чего ссоритесь? Страшно мне ваших ссор. Да в сердце моем хватит любви на всех вас троих, не ссорьтесь. Над женской изломкой еще голову трудить пропал, казак. Какая сохнет по тебе, то и не пропускай. Как-то подвинулся, шатнулся полковник в сумерках, хотел сказать «нет». Все равно такой Любушки не бывает, чтоб навек. Все пройдет, всякое минует. А отдай себя бабе в руки, перекорежит тебя всю жизнь. А так и бывает. То пренебрег, а то раззаришься, вынь да положь именно ее. Зиночка, упустим мы с вами наш праздник сердца. Приезжайте, приезжайте. Нет, мол, человек всегда одинок, и встретись мы только локтями коснемся. Все-таки приезжала раз, думала в Питере на зубоврачебные курсы устраиваться. Не локтями коснулись, один разок и грудью я ее хорошо притянул, нет? Ушла. И шарфик ее запомнишь, длинный, желтый, как свешивался по груди. Да хоть все четыре колеса оторвались, и все под гору. Уехала, но не замолчала. Хоть вы и знаете женщин чуть не с 15 лет, а всегда будете чужой у чужого огонька. Никогда вам вашего праздника сердца не видать. Слишком вы осмотрительны, и желания ваши на самом деле вялы. И фиту вашу, Федоре, ненавижу, еле выписываю вам в угоду. Вам бы и грибы собрать, и ноги не промочить. А идите-ка вы защищать отечество, всех благ». Неуговорная девчонка, еще и оскорбления выслушиваете. Тем особенно обидно, что верно. И на войну, правда, надо. Японскую пропустил, жалел, писателю надо, а казаку тем более. И вот когда, наконец, вот только когда хмурый, шутливый, черноволосый кондуктор принес им на подносе полуведерни еще поющий самовар с наставленным вверху заварным чайником. Почти уже в сумерках купе яркое самоварное поддувало, палило заметным алым присветом через круговые скважинки. Из коридора через плечи кондуктора упал электрический свет. Забеспокоился кондуктор, не испорчена ли их лампочка. «Нет, нет, просто не зажигаем», — объяснил Федор Дмитриевич. И покладистый полковник не возразил. А сахара не предложил кондуктор. Извинился, нету. Но Федор Дмитрич, изумляя спутника запасливостью, опять привстал наверх и достал на ощупь из корзины баночку. «Да вы действительно всю жизнь в дороге? Как у вас прилажено?» «Люблю хозяйство, люблю порядок», — довольно устраивал Федор Дмитрич. «Так что не обойдемся ли пока без света, правда?» Ему не надо было сейчас собеседника видеть, только отвлечение. А внутри так жжет, и света не надо. Алые, тайные, теплые горели скважинки самоварного поддувала, и на столике свободно отличишь стаканы, ложки, пальцы. А огоньки теплятся, как из тебя самого, и выше тут уже в черноте невидимый, как вьется дух ее. Полковник и тут согласен. Тоже на ощупь прибавил на столик обычная дружеская вагонная складчина. У кого что есть, вдвоем все вкуснее. Ну и варенье у вас. Какая вишня крупная, донская. У нас первее вишен разве только виноград, ну еще дыни. На еде, питье, отвлечение, заминка, можно на том историю прервать, забыть. Но алла горят огоньки поддувало, и тревожным тоном еще отзывается, допивает латунное туловище. Нет уж, не остановиться. Через раз то вслух, то про себя пробегая. Ребенок, это кажется вслух, а все-таки нет, от другого. размышлял Федор Дмитриевич и волновался. Правда, как же это объяснить? Сам с недоумением. Но удивляться будете. Нисколько на том не конец, наоборот, начало. Что на лице полковника не видно. То же ли нетерпеливое, сосредоточенное выражение, с которым он вошел в вагон, или разгладился и вот слушает? 6-й год это все тянется. Но где же был шаг необратный сделан? И неужто сейчас уже и ноги назад не выдернуть? Как и тогда на набережную, вскинув голову, но теперь другую совсем, уже окунутую и вынутую, уже освещенную знанием, смыслом, даже властью, не с пухлыми щечками, но с просеченными чертами страдания, устремленно спрашивала, как бы, а можно я к вам сегодня? Весь 15-й год мы переписывались, ни разу не встретясь. И все меньше у нее проскальзывало сочувственных или там ласковых слов, больше насмешек. А то вдруг как криком. «Если у вас на душе плохо, поделитесь, если хорошо, пожалейте, потому что моя душа сметена. А в следующем, как ни в чем, какую книжку прочла или в театре что видела». Да ведь письма женские, сами знаете, не будешь по 5 раз перечитывать, искать, где она там иголочкой между букв прошла. Они наши письма и на просветы вверх ногами читают, а мы как читаем? Выбрал, что послаже, отжал, а письмо в сундучок. В том и по-разному мы устроены, что для них первой важности мы даже не замечаем. Нам кажется, стакан разлился, для них целое наводнение». Ей проведи пальцем по спине умело. Это ее сотрясает больше, чем разгон Государственной Думы. Был у нее и прежде характер путанный, а теперь еще испортился. Да и время военное, у всех независимости больше. Как и обычно, оттолкнутая девушка не может же вечно крутиться одна. Того и надо ждать. Какая-то компания с Тамбовского порохового завода, там инженер какой-то, чистокровно чеховский, застенчивый, тоскующий, мечтательный, в общем, растяпа. Жена его, узнаем от Зинаиды, конечно, крайне бледная, мертвая личность. Сперва за предположительный ток словечка «флирт» Зинаида хлобучила ему голову. А после скольких-то поворотов сдалась, но тут же послала инженерика. Открылась во всем жене, чтоб та знала. Прямо вот так самому же не открыться. С живостью послышалось от полковника. «Да, самому пойти и сказать». «Да зачем же?» Федор Дмитриевич сам плохо понимал. «Мол, не могу питаться краденными отношениями. Черт его знает этот девичий ход мысли. Я говорю, мозги сломаешь, если за ним следить». «И что же инженер?» «Пошел и открылся». Чмокнул, хмыкнул спутник «И». И так вот и жили несколько месяцев. А что вы думаете, а какой-то резон есть, честно, открыт? А почему в самом деле всегда иначе? За темным окном проносился и вовсе темный мир, лишь с бледной дрожью от соседних освещенных окон, да иногда с мерклыми сельскими огоньками. Или вдруг... А вы можете себе вообразить бесовский полет? Все оковы сброшены за миг полета. Вверх или вниз, куда бы ни пришлось, разве не завидно? Пожелайте себе пережить такое. Из темного окна девчонка эта дальняя так нависала, ввисала в их купе, неслась за поездом через темное пространство ногами, крыльями, метлой. Или вдруг «Ау, ау!» — кричит один выжатый лимон другому. «Как мы весело плясали, подбоченись!» А сок потек кислый, мутно обыкновенный, как во всех лимонах. Так стоило ли, Федор Дмитриевич? А Федор Дмитриевич себя толкал к нему, что ли? Жалко, жалко, да и бог с тобой. Федору Дмитриевичу теперь только ребус разгадывать, почему лимон. Кончилось у них там. Жена там... Бледные или мертвые, от истории еще мертвее, а мужа своего отобрала назад. А девчонку, как с карусели сорванную, хвить! голова окунутая и вынутая, освещенная знанием и властью, на кого посмотрит? Тамбовский перрон. Федор Дмитриевич забыл и чай попивать, склонился над стаканом, как прихваченный, думал. Как будто тут между них двоих придуматься могло. Огоньки поддувало умерились, затеплились, сидели, как у погасшего костра. А тут, Федор Дмитриевич, у меня мама умерла. А я не могла и на похоронах ее появиться. Да почему ж? Мать-то за что же? И письма уже не из Тамбова, а из Кирсановского уезда. Что? Почему? Опять ребус? Опять должны новые письма приходить, чтоб тебе догадаться. Потому упустила смерть матери и скрывала беременность. В деревне рожала тайком. И здесь одна, донашивая, рожая, кормя, беззащитная, подстреленная, именно к Федору она не замолкла, именно его не стыдилась. В развалюшке с приплюснутым потолком, еле печку успевая топить, впервые сама стряпая не умела, не старалась щегольнуть оборотом стиля или мыслью и не разыгрывала беспечности боли и без заносов тех полоумных. Молоко высохло. Это красиво называется внебрачная любовь, неподкупное чувство. А вот измученная мать, слабая кроха, нет молока, смена кормилец. Будущее России неизмеримо выше, согласна, но когда милый нежный ротик тянется к твоему источнику жизни, а ты обманываешь, не можешь ему дать. Без прежнего хорохорства, без дерзкого тона, без подразниваний, открыто за утешением, Федор Дмитриевич, позади ничего, впереди ничего, бестолково прожитые силы исчерпаны, и в Бога утешителя не верю. Впрочем, и не раскаивается, ни в чем, и не терзается дальней городской молвой, и не уязвлена гордость, только свистящий страх одиночества. Из наружной тьмы, из вихря, через двойное стекло окна не может вступить плоть, но за ними вдогонку, за поездом, со скоростью их не отставая, летит, и, может быть, втягивается в купе позябривающей струйкой. Вдруг почему-то ответил ей с чувством, каким прежде никогда не писал, с простой сердечностью, как между ними не бывало, и ничуть не испытывая ревности, что ребенок от другого. И в неделе изменились письма Зинаиды, зачастили, перекрывались уже не ответ на ответ. Со светом и легкостью писала она о своем типуленьке, как над ним дрожит, и смеялась, как прежде ахали все, что из такой сумасбродной девицы не выйдет матери, а она пеленками и сосками вот занята, напевая. А когда засмеется малыш беззубым ротиком, то даже жутко становится от наплыва счастья. И не знает, откуда у нее столько нежности к Федору Дмитриевичу. И, несмотря на ваш порыв инстинкта, помните, я всегда чувствовала вашу душу. Всегда знала, что через ваши мелкие увлечения вы на самом деле ищете счастье высшего. Вдруг неожиданным взрывом: «Хочу художественного театра». И в дождливую августовскую ночь сын спит, ветер толчками стучит, ведро — колодезный сруб, за окошком — тьмущая тьма, на столе — коптилка, керосин экономим. А мне, я знаю, во время войны хула, стыдно, мне хочется света, шума, красок, музыки. В Тамбовском вестнике прочла объявление о концерте польской пианистки. Я слышала ее раньше и готова хоть час в Тамбов на концерт. От нашего каравайного 12 верст до Инжавинской ветки, а потом еще ждать пересадки на Кирсановский. Да нет, я шучу, никогда я не брошу малыша. А дальше какой-то туманный угол, неразобранные чувства. Вслух сказать, она позвала. Но уже и сам придумал, да, поехать, навестить ее в деревне, хоть и Инжавинская ветка, хоть и на лошадях 12 верст. Полковник очнулся. «Слушайте, а почему вы на ней раньше просто не женились, до всякого инженера?» «Ну вот, самое простое, что ты так цепко понимаешь, а другому иди объясняй. Да, Георгий Михайлович, да ведь... Да как же? Неужели сам не понимает? Бережно сдвинул к окну подносик с самоваром, стаканы тоже, банку с вареньем. Так если вам уже пятый десяток, если жизненные взгляды ваши совершенно устоялись, если основа вашей жизни — независимость, и вдруг лишится душевного простора, досуга, ты все время ей что-то должен, ты уже не ты. Оба локтя прочно на столик, голову между ладонями и в угадываемый четверть свет. Да как же можно быть уверенным, что из женитьбы получится? Разве характер женщины разгадаешь до женитьбы? И тогда что? И если вот сирот вас осталось четверо, два брата, две сестры, одна сестра больная, как говорится, с порчей, другая тоже никогда замуж не выйти, и младшего брата тоже ты в люди вытянул, и ради них-то 14 лет уроки задавал, уроки спрашивал, удушиться можно, а какой выход? За сирот я отвечаю. Надел и дом, неделенный от отца. Не на казачке жениться, как же так? А на простой казачке мне теперь... Да вот Петьку я усыновил, сейчас в реальном училище, славный будет казачок. Подрастет всю казацкую справу ему сгоношить, боевого коня, вьюг, 13 предметов, это кроме амуниции. И правда, правда, приезжайте ко мне вот сюда, в глухой Кирсановский угол, которого ни один писатель еще не посетил и не опишет, и который ничем не прославится, а вы приезжайте. Здесь мокрая панда, река, овражные среди степи, особенное место. Федор Дмитриевич, правда, приезжайте, вот сейчас в сентябре, я вас очень жду. И как раз Федор мог поехать, складывалось, обещал. Навстречу испуганное письмо, сколько мы переписываемся, а как мало виделись, как я боюсь. Но не поехал, задержался в станице. Были осенние работы по саду, помогал сестрам. Да не так, чтобы вовсе помешало. Вообще-то можно было усилиться, успеть. Но опять тот туманный угол того прежнего неназванного поворота, какая-то заминка или размышление. Не поехал. А как я вас ждала! Мне казалось, вы везете мне обновление всего мира. Тут был вечер один лунный, такой лунный. Блестела река, шелестел лес. На склонах оврага спала деревня, а я, такая молодая, покинутая, с новой жизнью на руках, а все равно беззаботная, бродила, бродила по двору и даже скакала на одной ноге и загадывала. Вот если б сегодня приехал, я бы вас повела лунной просекой по лесу, тараторила бы, смеялась, мы бы сели на траву. Да почему же вы не приехали? Но вы не приехали, и настроение миновало. Пишу вам с удовольствием. А видеть больше не стремлюсь, да и ничего хорошего из этого свидания не вышло бы. Но уже какая-то сила включилась выше обеих воль, уже катила их друг на друга, и ничто не могло помешать. Свидание отменилось, но тут же понеслись телеграммы, что он успевает, но не в деревню, в Тамбов, и пусть она приедет в город. А как же сын? Я не могу его оставить, мне трудно оставить, я никогда его не оставляла. Еду, еду! А разогрелась, а разгорелась, а раскалилась после родов, пусть не твоих, какой не бывало ни в жизни, ни на карточках. Едва узнал, встретив ее. И как же был бы глуп, не приехав. С инженером? Это и не измена была, вот удивительно. Это к нему же и был путь такой кружной. Так не помогли никакие осторожности, ни откладывания годами. Все равно швырнуло туда. И слушать радостно и страшно, как она, волосами, серьгами меча над подушкой приподнявшись. Нет, ты еще очень мало меня любишь. Ты еще полюбишь меня сильней. О, не задушило бы. До сих пор, чем удачна Федина жизнь была вся, никогда не завяз, не дал себя стреножить. А вот сносила, катила с откоса, не ухватиться, не задержаться. Почему ты мне никогда не приказал решительно, иди за мной, из-за этого все? В том и захват, что сколько уж от Тамбова, а все рядом, и даже еще сильней. Как темно-горячим брызнуло в лицо, в грудь, облила и горела, не утихая. Вообще после женщин чуть отвернешься, зевнешь, забудешь. А тут тем опаснее поддаться. Как же так? С его опытом, с его разумом, с его возрастом и так опрометчиво не уберечься. С этой очень серьезно. Она до души добирается, она его всего хочет. Нет, что-то придумать и написать. Спасительное дело написать завтра же из Петербурга.
Приласкиваясь, объяснял. Это слово расхожее. Им пользуются все и по пустякам. А бывает оно. А бывает она, Феденька, нечасто. Как-нибудь так. Да, я увлекся другой, но дело в том. Но я тебе не сказал, у меня есть другая. Другая — это стена. От женщины ничем в мире нельзя загородиться, только другой женщиной. Защититься — да, но и отдать ее грудь разрывает горячими крючьями. Под 50 лет такая послана, как отдать? Все реже говорил Федя вслух, потом и вовсе обеззвучнили губы его. И слышал ли еще что-нибудь спутник или дремал, не отзывался. Может, и выручил бы Федора советом, но не отзывался. Кто катится с горы, у того мало времени. Его бьет головой, затылком, подбрасывает, подбрасывает, расшивыривает руки по воздуху, а когда они придутся на камень, на корень, на стебель, хватайся, хоть бы глазами не разобрав, хватайся. Дальше не будет, заборов не будет, отлоги не будет. Ничто не спасет. А Воротынцев слышал из этой истории больше, чем склонен был и привык. Он невольно сманился от своего напряженного строя мыслей и слушал, и удивлялся. Не Феди, это был еще один распространенный пример человека, напутавшего в простом вопросе женитьбы. А, впрочем, уже не было к нему снисходительной жалости, но слушать его было страшновато. Поразила эта женщина, как прыгала на одной ноге. Не приведи, конечно, Бог с такой крученую связаться, но неужели так бывает? Такие бывают. И если еще с ребенком чужим, и так бы притягивало. Вот эта жгучесть под бытейской коркой, она изумляла и вызывала зависть и глухое чувство упущенного. Ты раскинула печаль по плечам, ты пустила сухоту по животу.